Глава 10. Тренировка и безопасность стягания розгой. Существует обучение, которое не связано с воспитанием характера. Оно просто сохраняет вашему ребенку жизнь и здоровье. Следующие иллюстрации некоторым могут показаться грубыми, но я убедился, как и многие другие, что такой подход к воспитанию эффективен и оправдывает себя. В нашей семье всегда любили охоту, поэтому в доме постоянно находились ружья. Безусловно, мы хранили их вне доступа маленьких детей. Тем не менее, никогда не исключалась возможность, что они рано или поздно окажутся один на один с заряженным оружием. По этой причине мы привили им осторожность. Как только наш первый ребенок начал ходить, я положил старое, неиспользуемое незаряженное ружье в углу гостиной комнаты. После неоднократных предупреждений «нет, нельзя» и шлепков по рукам дети четко усвоили, что оружие всегда запретно. Каждый день они играли возле ружья, не прикасаясь к нему. Мои опасения о том, что увидев даже в чужом доме ружье, они возьмут его в руки, пропали. Я не обезопасил дом от оружия, я обезопасил оружие от детей. В нашем доме есть печь для приготовления пищи и обогрева. Начинающие ходить дети могут получить серьезный ожог от раскаленной плиты или печки. Я видел ужасные шрамы. Но мы не боялись этого, зная эффективность тренировки. С наступлением осени, когда я все чаще и чаще растапливал печь, я приводил детей посмотреть на красочные яркие угольки. Им, конечно же, всегда хотелось потрогать это привлекательное чудо, но я удерживал их, пока печь не нагревалась достаточно для того, чтобы вызвать боль, но не причинить ожога, проверяя ее своей рукой. Когда появлялась нужная температура, я приоткрывал дверь печи, чтобы огонь привлекал их. Потом я отходил. Ребенок непременно бежал к печи, и как только касался ее, я говорил: «Горячо!». Обычно приходилось повторять этот урок 2-3 раза, но все дети усваивали его. В результате таких пожарных занятий ни у кого из детей не появилось даже волтыря, не говоря уже об ожогах. Тренировка была настолько эффективной, что в дальнейшем, если я хотел, чтобы кто-то к чему-то не прикасался, мне нужно было всего лишь сказать «горячо», и ребенок отдергивал руку даже от стакана ледяной воды.
Мы жили в доме, возле которого был парк с прудом. Когда дети подросли и начали выходить на улицу, мы всегда внимательно следили за ними. Но тем не менее, не отрицая возможности исчезновения ребенка из вида, мы начали занятия. Теплым весенним днем я последовал за первой парой шатающихся ножек к манящей воде. Дочь играла на берегу, пока не нашла способ подобраться к самому краю воды. Я стоял рядом, когда она склонилась над водой, глядя в поблескивающее зеркало. Бултых! Она оказалась в холодной воде, но я сдерживал свое беспокойство, чтобы у нее было время осознать, что произошло. При первых признаках неспособности дышать, когда у меня и у нее возникла паника, не говоря уже о маме, я вытащил ее и выругал за то, что она близко подошла к пруду. Дочь не глотнула воды, и реанимации не требовалось. Разве что моей жене, которая начала нормально дышать только через несколько часов. Мы повторяли такое занятие со своими детьми. Каждый из них с первого раза начал соблюдать осторожность у воды, и наше беспокойство утихло. Но с одним ребенком все-таки возникла проблема. Эта малышка рано стала подвижной, в 4 месяца уже ползала, а в 7 ходила. У нее всегда была потрясающая координация. Она все никак не сваливалась в воду. Я даже устал ходить за ней к пруду. Но чтобы закончить этот урок и выпустить наш детский класс, я вмешался. Когда она, склонившись, удерживала равновесие над водой, я просто легонько подпихнул ее, разумеется, так, чтобы она этого не почувствовала. Я и сейчас уверен, что если бы оставил ее там, она бы выкарабкалась самостоятельно. Но я вытащил малышку, и это достаточно потрясло ее, чтобы отбить желание играть очень близко к пруду. Нет, у моих детей не развилась боязнь воды. К 4 годам все они умели плавать. Мы по-прежнему внимательно следили за ними, но никогда особенно не волновались. Тренировки оправдались, но не пробуйте их, если вы не уверены, что сможете удерживать полный контроль над всеми обстоятельствами. Прошлой зимой я с двумя дочерьми, 9 и 11 лет, ехал на старом военном грузовичке. Дорога из гравия была кривой и ухабистой. Когда я остановился на перекрестке, то вдруг услышал, как две 12-вольтные батареи, расположенные сразу за сиденьями, зашипели и начали надуваться. Распыление кислоты при их взрыве представляло огромную опасность. Девочки ничего этого не поняли. Однако, когда я сказал, на этот раз повышенным тоном, «Быстро выскакивайте!», они не начали спрашивать, почему. Я выскочил, чтобы обежать вокруг грузовика и открыть дверь с их стороны, которая обычно заклинивала. Но закрывая свою дверь, я увидел, что они исчезли. Дверь была закрыта, а стекло, которое также плохо открывалось, наполовину опущено. Но их в салоне не было. Когда я обошел машину, они сидели на дороге, потирая счесанные руки и ноги. «Как вы выскочили?» – спросил я.
«Через окно».
«Головой вперед?»
«Ты же сказал выскакивать быстро!»
– был их обвиняющий ответ. Мой сын, который ехал в другой машине за мной, рассказывал. «Я не понял, что происходило. Внезапно они обе вылетели из окна и приземлились на дороге. Я научил их выпрыгивать по команде. Они так и сделали. Возможно, однажды их безопасность или выживание будут зависеть от мгновенного послушания». Иногда мир становится враждебным. Ребенок должен с малых лет знать меры предосторожности. Прививайте вашему ребенку ощущение реальности. Научите его опасаться высоты и падения, опасаться оружия, ножей, ножниц и острых палок, опасаться огня, яда и электричества. Научите его. Выдрессируйте его. Покажите вашим детям примеры, покажите им смерть, смерть домашнего животного или случайной жертвы. Это должно делаться из спокойного, уверенного доброжелательства, а не из-за страха или запугивания. При этом следите, чтобы не перегнуть палку. Одного-двух примеров будет достаточно для 3-летнего ребенка. Контролируйте его окружающую среду, но не закрывайте от него реальность. Подвергайте его всему этому на уровне, который соответствует его пониманию и зрелости. Цель заключается в том, чтобы тренировки предваряли непредсказуемую опасную реальность, чтобы дети знали мир и были мудры к тому времени, когда им придется самостоятельно пересекать негативные линии жизни. Я – генерал. Моя жена – мой помощник и советник, главнокомандующий во время моего отсутствия. Я управляю доброжелательно. Любовь и уважение – мои основные инструменты убеждения. Я веду, а не командую из отдаленного бункера. Мои знают, что я жизнь свою положу за них, и они также готовы ради меня на все. Они находят радость в том, чтобы быть частью команды. Мгновенно исполнять команду – это их часть общих задач отряда. Если это выполняется, домашний отряд идет прямо и достигает поставленной цели. Я научил детей сначала слушаться, а потом задавать вопросы. Когда они были маленькими, я подвергал их испытаниям, и они научились мгновенно выполнять то, что я говорю. Если они хотя бы один раз медлили выполнить команду, я начинал муштровать их. «Сядь, не говори, пока я не скажу тебе». Поймите правильно, у них не могло не быть ошибок. Но все происходило с крайним удовольствием и иногда даже весельем. «Встань», — мог сказать я. «Теперь иди сюда. Пойди, дотронься до двери». И прежде чем ребенок доходил до нее, я говорил: «Сядь». Он тут же садился. «Теперь иди в комнату и убери ее». И как маленькие солдаты, они тут же бросались выполнить задачу. Если в ком-нибудь замечалось плохое отношение, его шлепали, но еще раз напомню, без враждебности и спешки. Неряшливость и неуклюжесть требовали терпения и благодати, но ленивое упрямство наказывалось розгой. Все эти занятия могут казаться холодными и грубыми. Однако я надеюсь, что это не так, потому что они были теплыми, дружелюбными, полными любви и позволили воспитать уверенных, спокойных, трудолюбивых, преданных детей, ставших преданными взрослыми. В действительности, из-за нашего постоянства в требованиях, дети редко получали наказание. Они очень быстро усвоили, что всякий поступок должен получить праведное воздаяние. Они знали, что даже замедленное послушание означало встречу с розгой. Медлительное послушание рассматривалось как непослушание. Такая постоянная твердость вырабатывает чувство безопасности. Даже сегодня, не глядя на детей, я могу щелкнуть пальцем, указать на пол, и все они, включая тех, кто уже около 2 метров ростом, моментально садятся. Я указываю на дверь, и меня все понимают. Когда визит друзей перерастает в консультативное занятие, быстрая, нешумная реакция детей существенна. Я могу сделать жест рукой, и комната освободится, хотя компания и не узнает, почему все внезапно исчезли. Научите детей реагировать на щелчок пальца. Они станут лучше и любезнее, и при этом увеличится их любовь к вам.